Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге Псалмов Давидовых. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь мне явил мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. Какой из вас, отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Приглашение в новую церковь». Последователи современной ортодоксии полагают, что вера, благолюбие, добрые дела, покаяние, отпущение грехов и все остальное не может быть даровано человеку прежде нисшествия на него Святого Духа. Но, как было прежде показано, Святой Дух есть божественное исходящее Господа, и Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым. Ибо без Его присутствия никто не смог бы жить, и Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть воспринятым, откуда следует, что присутствие Святого Духа непрестанно. Для подтверждения это было доказано в мире духовном в отношении некоего дьявола посредством отъятия у него Господнего присутствия. И дьявол лежал мертвым, совершенно как труп. Тысячи духов, в том числе и духовенство, видели это и были этим буквально ошеломлены. Ибо от непрестанного Господнего присутствия человек обладает способностью мышления, разумения и хотения. Эти способности у него исключительно от наития жизни из Господа. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса и Духом уст Его, все воинство их. Аминь.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Святой Дух есть божественное, исходящее Господа. И Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым. Как нам известно из исторических материалов, последняя опубликованная Сваденборгом книга латинского слова «Истинная христианская религия» в рукописи содержала не 68 тетрадей, которые были затем опубликованы, а 80. Оставшуюся часть Сваденборг, видимо, собирался опубликовать в Лондоне отдельной книгой. Но в Лондоне Сваденборг то ли не успел, то ли не сумел отдать рукопись типографию до того, как был сражен тяжким ударом. Дальнейшее развитие событий было изложено в популярной биографии Сваденборга следующим образом. Во время болезни Сваденборга за ним ухаживали доктора Меститмер и Гемпе. В свой последний визит Меститер взял с собой его рукопись из 72 страниц. Сваденборг позднее вспомнил о рукописи и спросил о ней, и был совершенно потрясен известием о ее отсутствии. Это была его последняя работа, венец или дополнение к истинной христианской религии. По странному стечению обстоятельств, которое доктор позднее никогда не мог вразумительно объяснить, практически половина листов бесценной рукописи затерялась и пропала. То, что осталось, было позднее издано. Некоторая часть потерянного была позднее частично восстановлена по черновым запискам и также опубликована. В этих черновых записях была обнаружена также фрагментарная рукопись, впоследствии изданная под заглавием «Приглашение в новую церковь». О важности предметов, содержащихся в этой небольшой рукописи, говорит следующее место, извлеченное оттуда. Если эта небольшая работа не будет добавлена к прежде опубликованному, церковь не в состоянии будет исцелиться, ибо иначе это будет лишь успокоительное псевдоисцеление, после которого останется рана, в которой затаятся все прежние яды, и из которой они будут заражать все с нею соседствующее. Ортодоксальность есть этим ядом, и хотя учение новой церкви и приносит здесь исцеление, но это лишь исцеление совершенно внешнее. Мы знаем, что в мире ничего не происходит случайно. И что любая, даже самая маленькая вещь происходит по божественному провидению. Соответственно, в истории с этой книгой тоже как бы проявилось божественное провидение в сочетании и соединении с собою. А, попробую, да, может, не сильно возьму. Не работает. И ладно, там с этим путком надо разбираться. И мы знаем, что все происходящее происходит по божественному провидению. Соответственно, в этой истории, точно так же, как в истории с рукописью апокалипсиса истолкованного, который тоже чуть не сгорел в Сталингольском пожаре, который был, когда он был остановлен буквально за несколько домов до дома Сведенборга, проявилось некое влияние, скажем так, адских сил, только в данном случае оно преувалировало, исчезла исключительно важная часть книги, часть рукописи, которая потом была восстановлена частично только по записи. И мы знаем, насколько важна эта часть вот из этого отрывка. То есть там было сказано, что если эта рукопись не будет опубликована, то церковь не будет исцелена. То есть Господь через Сведенборга в этом моменте увидел, что всего опубликованного недостаточно почему-то. Что само по себе совершенство, но сознание современной ему церкви не может быть исцелено этими работами. И Сведенборг написал эту книгу, но так и не смог опубликовать. И поэтому все, что сказано в этой книге, все, что нам сохранилось все же провидением Господним, все, что было восстановлено из этих записей, все это должно иметь некое определяющее, ключевое значение. То есть суть здесь в том, что не будет правильного понимания уже опубликованных работ. Книга «Приглашение в новую церковь», невзирая на свои небольшие размеры, содержит материалы исключительной важности и значения, которые позволяют совершенно по-новому взглянуть на многое, содержащееся в предыдущих книгах латинского слова. Я собираюсь в будущем, насколько Господь попустит, понемногу извлекать эти темы оттуда и рассматривать их в последующих проповедях. Начать же я хотел бы с темы о Святом Господнем Духе. Эта тема не на одну и даже не на две проповеди, так что сегодня я лишь приступлю к ее рассмотрению, то есть сделаю как бы вводную проповедь. Тема Святого Духа всегда являлась одной из ведущих тем ортодоксии Старой Церкви, как ее господствующих линий, так и всевозможных ересей, часто строящих на своем понимании этого предмета практически всю свою догматику. Это продолжается и до сегодняшних дней. Наиболее скандальные церкви нынче – это церкви, которые провозглашают и педалируют именно свое некое обладание особого присутствия Духа Святого. Да и вообще, и даже в господствующих церквах очень много людей, скажем так, сдвинуто на поисках вот, обладания, получения Духа Святого. Это известный сихазм, скажем, в православии. То есть это до сих пор продолжает оставаться одной из существеннейших частей, я бы сказал, даже не догматики, но практической церковной жизни. В этой догматике были два основополагающих принципа. Первый – это определение Святого Духа как третьей личности, некой Божественной Троицы, некоего одного из богов от вечности, который, в отличие от остальных двух членов Триумвирата, может входить в человека и обитать в нем. Как личность в личности. Откуда следует второй принцип? Принцип необходимости стяжания Святого Духа. Ради чего? Да ради его даров. Под дарами же в основном понимаются экстраординарные свойства. От дара пророчествования и способности к исцелениям до дара красноречия на духовные темы и способности получать некие тайные откровения свыше. Основой этих ортодоксальных принципов служит прежде всего представление о том, что духовная вселенная есть некая совокупность духов, где наличествует некая иерархия духов. В эту систему вполне прекрасно вписывается и триумвират равноправных богов от вечности и подчиненная им иерархия малых богов, архангелов, святых, ангелов-хранителей и прочее, и прочее. А также существование у человека фактически от вечности его собственного, личного, отдельного духа, который существует и живет совершенно автономно, практически как бы сам по себе. Он, конечно, в этой системе представлений зависит от больших и малых духов, как небесных, так и адских. Он должен совершенствоваться, он подвержен возможным спасению или проклятию. Но теоретически он мог бы существовать во Вселенной без всех этих хлопот, в том числе и без непрерывной связи с Творцом, по елику тот его уже и так создал. И поэтому в этой концепции скрыто присутствует убеждение в том, что он, этот самый автономный дух, сам себе хозяин, и его взаимоотношения с Богом – это взаимоотношения двух равноправных сущностей, пусть одна из них и неизмеримо могущественнее второй. Это отношение хозяина со слугой, отца с сыном, в лучшем случае старшего и младшего партнеров. Но это именно взаимоотношения, где одна личность, хоть и зависит от другой личности, скажем, нуждается в ней для защиты и для обретения неких даров, но теоретически может и сама прекрасно прожить как-то, если бы не внешние, напрягающие и принуждающие ее к поиску высокого покровительства обстоятельства. И вот именно по этой-то причине латинское слово и говорит, что без концепции, заключенной в книге «Приглашение в новую церковь», церковь не в состоянии будет исцелиться. Ибо если рассматривать все сказанное в книгах этого слова под углом вышеприведенной концепции, то хотя отдельные извращения и будут приведены в некоторое структурное исцеление, самый главный корень извращение будет излиять изнутри и обращать эти исцеления лишь в маскирующие притирки, под которыми продолжает разлагаться гниющее тело. Вроде евангельских гробов повапленных, которые сверху блестят концепциями нового откровения, но изнутри выгнивают от совершенно ложного разумения этих концепций. А в любой концепции, тем более в концепции, извлеченной из буквального смысла слова, как мы об этом с вами недавно уже говорили, важна не только сама внешняя словесная форма, сколько ее внутреннее разумение. К сожалению, вся история новой церкви как бы несла на себе следы вот такого появления этой книги. Скажем, старая церковь, как мы видим, вообще не была исцелена. То есть, возможно, в этом и было провидение, что старая все равно не будет исцелена. Поэтому Господь попустил случиться тому, что случилось. Но и в новой церкви, к сожалению, все вот эти новые концепции часто рассматриваются в духе именно старой христианской ортодоксии. И очень часто, к сожалению, общины, претендующие на то, что они являются новой церковью, постепенно превращаются всего лишь в какую-нибудь разновидность протестантской церковных догматики. И в результате становится ничем не отличимо от всех остальных протестантских церквей. С, может быть, более совершенной догматикой, которая берегает их от более страшного разложения и очевидного безумия, в которое нынче впал весь остальной христианский мир. То есть они как бы создают видимость христианской церкви, потому что вот эти догмы которые они заимствуют из изданных книг, исцеляют их. Но под этими, так сказать, исцеленными местами таится страшная, разъедающая всю их духовную жизнь рана. И вот это нужно четко понимать. Это обращено не только к церкви вообще, но и к каждому из нас в частности. Почему важно, чтобы эта книга все-таки была приведена и присутствовала, и была разобрана? Потому что, к сожалению, часто мы, думая, что мы видим, познаем, постигаем все, к сожалению, все еще продолжаем оставаться вот в этом духовном состоянии видимого вроде бы исцеления. Когда настоящее исцеление все еще находится от нас далеко и, возможно, не придет никогда. Вот это очень важный момент. Кроме всего прочего, поскольку эта книга не была издана при жизни у Сведенборга, у многих принадлежащих к новой церкви появляется формальное основание ее отрицать. В новой церкви многие отрицают неизданные работы Сведенборга, потому что они, бедные, все ищут себе какой-нибудь, скажем так, догматик, набор догматиков, который бы позволил им вроде бы внешне изменить все, в то же время не меняясь внутренне. И это им дает формальную зацепку. То есть отторгать, не принимать того, что содержится в неизданных книгах, вроде вот этого приглашения в новую церковь, вроде, скажем, духовного дневника. И, возможно, опять же, в этом было провидение Господне, когда Он воспрепятствовал изданию вот этой вот второй части, потому что, возможно, многие люди, которые называют себя принадлежащими к новой церкви, не вынесли бы такого прямого диктата истины. Как мы знаем, Господь сохраняет людей, в том числе и от чересчур сильного давления истины, когда Он видит, что оно может их не исцелить, а только сломать духовно, и в результате привести к еще большему духовному падению. Так что, опять же, как бы ничего нет случайного в этом мире, и Господне провидение всегда устраивает все самым лучшим образом. Даже развеивание представления о Святом Духе, как об одном из трех богов от вечности, все равно не уничтожает главного базового заблуждения прежнего восприятия, а именно восприятие автономного существования у человека, некоего его личностного, собственного духа. Пусть не от вечности, пусть лишь в творении, но тем не менее имеющего в этом творении способность к существованию от самого себя, то бишь, по сути, несущего в себе зародыш своей собственной абсолютности, пусть и абсолютности несколько ограничены. И именно развенчивание такого вот представления о наличии пусть ограниченного, но тем не менее все же автономной абсолютности человеческого духа и есть одним из тех основных пунктов, на которых основано изложение в этой последней книге латинского слова. Итак, в книге «Приглашение в новую церковь» относительно Святого Духа сказано было, что Святой Дух есть божественное, исходящее от Господа, и Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым, ибо без его присутствия никто не смог бы жить. И Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть воспринятым, откуда следует, что присутствие Святого Духа непрестанно. Здесь, по сути, поставлено равенство между понятием Святого Духа и понятием Господа как единого источника жизни, которого всякий человек, ангел или же демон, есть лишь восприемником или же лишь органом восприятие этой жизни. Откуда, между прочим, совершенно очевидно следует тот вывод, что во Вселенной вообще нет никакого иного Духа, кроме Духа Святого, или же Божественного, исходящего от Господа. И что все обитатели мира духовного, равно ангелы, просто духи или же демоны, являются духами лишь постольку, поскольку исполняемы Духом Господним, или же Его жизнью. И что в каждом из нас живет лишь один единственный Дух, один на всех, Святой Дух Господень. Ибо согласно латинскому слову, божественное, находясь само вне пространства, присуще во всяком пространстве. Так точно, находясь само вне времени, присуще оно во всяком времени. Ибо никакой собственности природного к божественному отнести нельзя. Пространство же и время составляют собственность природного. По этой причине единый Дух Господень может быть и присущ во всяком пространственном и во всяком временном каждого отдельного человека. Ибо хотя временности и пространственности во внешних своих формах представляются чем-то раздельным и множественным, но поскольку Господь пребывает вне пространственного и временного, то Он может обретаться во всем этом как бы одновременно и многообразно с точки зрения пространственного и временного, которое поэтому есть лишь иллюзией такого восприятия относительно этого в Господе. То есть это очень важно понять. Дух Господень не разделяется, вселяясь в каждого отдельного человека. И он не создает отдельного духа, который как бы ему сотрудник, соперник, компетитор. Единый Господний Дух, не исходя из своей вечности, тем не менее присутствует в творении во всех временах и во всех пространствах, но вне этих времен и вне этих пространств. Поэтому он и может присутствовать одновременно во всех нас и жить в каждом из нас, как бы параллельно. И нам кажется, что это разные духи оживотворяют наши тела. Но это один дух, но оживотворяющий их по форме восприятия этого тела. И без такового присутствия всякий человек, всякий ангел и даже всякий демон не в состоянии обладать не только хоть какой-нибудь личностностью или же жизнью внутренней, но даже и никакой жизнью внешней, представляя без такового присутствия Господнего лишь совокупность безжизненных органических форм, как форм природных, так и форм субстанциональных. И хотя принято, в том числе и в Писании, часто называть формы органические, субстанциональные, относительно форм природных, формами духовными, а мир этих форм, находящийся по отношению к миру природному в раздельной степени, миром духовным, тем не менее, отсюда видно, что духовным этого мира есть лишь Господне исходящее, или же сам Господь в творении, который единый есть во всем этом дух и жизнь. А все остальное, и мир форм композитных, то бишь природный, и мир форм субстанциональных, которые мы называем часто духовным, есть лишь плотью для этого духа, плотью композитной и плотью субстанциональной, находящихся в раздельной степени друг относительно друга, но в то же время и в раздельной степени относительно божественного духа, о которой в слове было сказано, что дух животворит, плоть не ползает немало. Если вы помните, в небе и Абаде говорится о неком тайнике, или же входе Господа в каждого человека. Так вот этот тайник, или это самая высшая раздельная степень в всяком человеке, и есть присутствие Божественного Духа. И только это присутствие есть жизнь. Все остальное есть клеточка этой жизни. Вот говорится, что большой человек неба состоит из, каждое сообщество состоит из отдельных ангелов, и каждое сообщество как отдельный ангел. То есть каждый ангел и каждый человек это как клеточка, а его исполняет дух. И клеточка живет вроде бы своей жизнью, но на самом деле это дух живет в этой клеточке, постоянно исполняя ее по форме этой клеточки. Скажем, в нашем теле один и тот же дух исполняет и клеточки пальца, и клеточки печени, и клеточки почек, и клеточки мозга. И каждая из этих клеточек является отражением какой-нибудь сущности единого духа нашего человеческого. Но это не значит, что в каждой клеточке живет разный дух, или каждая клеточка сама по себе это отдельная духовная составляющая. А это только орган, воспринимающий вот это наитие. Но и опять же нет нашего какого-то отдельного духа, это дух Господень, который живет в каждом из нас, как в своей клеточке. И из этих клеточек формируется небо, или большой человек небесный, как единое Господне тело, духом которого есть сам Господь от вечности, присутствующий, тем не менее, в творении. И более того, согласно латинскому слову, Дух Святой или же Божественное Нисходящее никогда не присвояется человеку, но есть всегда принадлежностью Господней в нем. Откуда, между прочим, следует, что это именно сам Господь, кто в нас живет, чувствует и существует, и от которого происходит и проистекает все наше личностное, духовное, внутреннее, даже вплоть до самого последнего чувственного. Ибо мертвые формы своей собственной чувственности, даже самой внешней своей, иметь этой чувственности не в состоянии. Откуда следует, что это именно сам Господь живет всеми кошмарами, ужасами и мерзостями личностного качества бытия даже самого последнего демона, но отдельно от них, присваивая проявление своей жизни по качеству этого существования, как личностную жизненность, но никогда не присваивая человеку, собственно, той своей жизни, от которой эта жизненность в нем происходит, и посредством которой она в нем образуема. Латинское слово не раз приводит пример солнечного света, то есть энергии, которая, приходя на землю, создает из семян, из почвы различные растения, розы и тернии, сорняки и хлебные зерна. И одна и та же энергия, одна и та же чистая энергия, пришедшая от солнца, оживотворяет и действует в этих зернах. И каждая из них стремится, развивается, растет, пытается бороться с другими растениями, захватывать. Но одна и та же энергия. И эта энергия никогда не становится составной материальной частью этих растений. Потому что она всегда в себе едина и нерассеиваема. Она приходит и уходит, а меняются только формы, в которых она существует, которые она животворяет. Это можно сравнить также и с водой, скажем, которую плеснули в грязь. Ее щупаешь, это грязь, нюхаешь, это грязь, смотришь, это грязь. Но тем не менее в этой грязи находится вода. И вода с пылью не смешивается, хотя она ощущается как некая новая субстанция, грязь. И она течет куда-то, стремится, перетекает, вот сеть бежит. Но в нем в основе находится чистейшая вода, которая не смешивается, и которая, если испарить, она уходит, а вся пыль этой грязи остается. И оттуда становится очевидно, что эта вода текла, бежала, все. И одна и та же вода течет и в чистейшем роднике, и в грязевом селе, который все сметает на своем пути. Роднике, который, скажем, дает людям напиться в жажду, и селе, которое уничтожает всякую жизнь, убивает. Но это все та же одна единая вода. Вот так же и Господь, который все это наполняет, и никогда не смешивается, и не становится присвоенной частью этого бытия. Как все это происходит в деталях, мы с вами рассмотрим уже в следующей проповеди, ибо тема очень большая и требует отдельного, скажем так, рассмотрения. Пока же, как заключение, приведем здесь тот однозначный вывод, что так называемое стяжание Духа Святого есть действием, по сути, совершенно бессмысленным. Ибо Господь и так дает нам своего Святого Духа в полнейшем и совершеннейшем изобилии, сдерживая напор лишь этого своего излияния настолько, насколько это спасает человека от опасности взорваться от напора такого, как, скажем, воздушному шарику, в который перекачали воздухокомпрессором. То есть не потому всеми дарами Святого Духа не может обладать последний, скажем, даун или даже демон преисподней, что, скажем, он не имеет Духа Святого, а просто потому, что Господь напора своего дает ровно столько, сколько нужно, чтобы не погубить, чтобы не уничтожить жизнь этого существа. И если оно может выдержать больше, ему дается больше, если меньше, то меньше. Но напор этот всегда одинаков, и содержание его всегда одинаково по сути своей. Ибо Господь по своему милосердию никого и никогда ничем не обделяет, если только это не идет во вред принимающему. И поэтому сказано было в Писании: что не мерою дает Бог духа. Ибо согласно латинскому слову, все в мире наполнено Богом, и каждый человек берет свою долю из этого изобилия. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрость и обман, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждая и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
больше.
Ну да.